Да. Мы переходим ко второму нашему важному пункту, который касается изменений законодательства по охране труда. И я рада представить второго нашего партнера, Хоменко Сергей Юрьевич, он руководитель Национального учебного центра. Мы проговорили по регламенту, что если у вас возникают вопросы, вы можете задавать в ходе выступления. Я думаю, что тогда у нас получится именно режим диалога. Да. Мы тогда прикроем чуть-чуть, чтобы у нас было видно.
Руководитель группы компаний, на самом деле «Спутник» называемся, да, но у нас в составе есть многофункциональный учебный центр. И сегодня я приглашен в качестве спикера на тему охраны труда, то есть обновление новинки законодательства, которое выходит у нас в 2020 году. Вот на эту тему мы с вами сейчас пообщаемся. Но предварительно я хотел бы напомнить, что у нас было до этого, какая зона ответственности существует. И мы с вами попробуем в режиме диалога. Я в микрофон постараюсь не говорить, постараюсь так с вами пообщаться. И вот начнем. А где пульт рулить?
Я рулю.
А только с вами, да, рулить?
Да.
Значит, давайте следующий слайд, потом контакты мы оставим. Я всегда начинаю с ответственности и задам несколько вопросов. Кто меня знает здесь в аудитории? Кто меня встречал где-то по жизни? Ну, приятно видеть поднятые руки, да? То есть, а у кого есть водительское удостоверение или автомобиль в семье? Ну, практически у всех, наверное, есть, да? Почему я спрашиваю про автомобиль и водительское удостоверение? Потому что я перехожу к ответственности и всегда говорю следующее. Вот у вас есть слайд перед глазами, я его немножко продублирую на доске и начну с примеров по несчастным случаям, которые происходят, какая у нас судебная практика. Начнем с этого, потому что судебная практика фактически начала работать в реальной ее версии там, с 2016 года, а в 2019 году мы получаем реальные уголовные дела по этой теме. Ссылаться на конкретные какие-то статьи, судебные дела мы сейчас не будем, мы просто в общем заденем эту проблему, которая у нас существует. Так вот, какая у нас существует ответственность по охране труда? На слайде указано, что у нас есть кодекс об административных правонарушениях, КУАП, статья 5.27 и 5.27.1, да, я это объединю. Есть кодекс УК РФ, уголовная ответственность, статья 143. Как происходит у нас ответственность по УК РФ? Как вы считаете? Давайте порассуждаем. В каких случаях по охране труда могут присвоить уголовную ответственность?
Погиб.
Несчастный случай на производстве, да? То есть
гибель одного лица или двух более лиц.
Более двух это уже...
Другая статья еще есть.
Да, есть.
В строительстве, в пригородных работах.
Есть статей очень много в УК РФ, в том числе и промышленная безопасность имеет отношение, есть там укрывательство и прочие нюансы. Мы говорим про охрану труда пока что. Я почему спросил вопрос, у кого есть автомобиль или водительское удостоверение? Представим пример. Едем за рулем автомобиля на пешеходном переходе, сбиваем пешехода, наша вина. Какая ответственность возникает?
Уголовная.
А чтобы сюда не попасть, что надо сделать? Как избежать наказания? Как избежать наказания за убийство, так скажем, по охране труда?
По неосторожности.
Как избежать наказания за то, что причинили тяжкий вред или там еще что-нибудь? УК РФ у нас начинает работать, когда происходит тяжелый несчастный случай. Или смертельный несчастный случай, да? То есть вот в таком случае. Здесь у меня это будет на следующем слайде, пока остановимся здесь. При тяжелом раскладе, то есть у нас такой расклад, 400 тысяч рублей штраф, статья звучит дословно, на лицо, на которое были возложены обязанности за организацию и обеспечение условий охраны труда, или за того, который непосредственно производил работу, да? То есть если 400 тысяч рублей нет, это равняется к 1 году лишения свободы. То есть вот так вот, или к 1 году общественных работ. Ну, грубо говоря, вот так вот статья работает. При смертельном раскладе от 4 лет лишения свободы и также от 4 лет общественных работ.
До 4.
До 4, да, до 4 лет. Значит, как работает вот это УК РФ и можно видео включить?
Не получилось. Не запускается здесь, да?
Вот подготовил для вас видеоматериал небольшой, но, к сожалению, он не запускается. У нас здесь вкратце опишу ситуацию, обычная практическая ситуация. Производство, на производстве работает оборудование. Значит, оборудование — это ткацкий станок, так его назовем, который производит подушки, одеяло, то есть вот такая штука. Это некий такой барабан большой, буду примеры рисовать. Большой барабан, и, ну, я не художник, но тем не менее. И здесь много-много таких палочек, торчащих как расческа. В диаметре это 2 метра составляет. Вот такая конструкция. И для того, чтобы это оборудование остановилось, необходимо потратить 10 минут. Естественно, здесь есть безопасные крышки, всякая такая штуковина. Смысл такой: стоит пульт управления, линия работает, линия забилась, ее надо почистить. Мастер вот здесь вот стоит у руля, на видео это прям показано, там крови нет, ничего такого, все в рамках разумного. Вот. И значит, когда что-то забилось, оборудование отключили, более мелкое оборудование здесь остановилось, рабочий залез, начал очищать, очистил здесь, там видно, как выкидываются эти штуки. А чтобы остановился вот этот барабан, у него большая инерция, ему нужно было потратить 10 минут. Времени проходит там 4 минуты, и рабочий залазит наверх. Крышки уже открылись в безопасности, вот он поднялся наверх, сует туда руку, ему отрывает кисти, ну так скажем, простая вот ситуация, картинка. И вот в таком случае возникает реальная уголовная ответственность. Каким образом? То есть что нужно сделать, чтобы этого избежать? Вот я для этого и хотел привести пример. Вот такой вот, да? А нужно сделать, выполнить всего лишь требования вот этой статьи. А требования здесь у нас, они прописано вот под пунктирно, да, то есть распределим. Первое — это обучение, то есть организовать обучение сотрудников, руководителей структурных подразделений, да, то есть обучение направления разных, по охране труда, по квалификации, то есть в том числе к обучению имеет отношение инструктаж, какие там вводы, первичные на рабочем месте, некоторые виды инструктажа. Стажировка. То есть есть некоторые вещи, которые мы не оформляем. Например, стажировку некоторые не оформляют у нас вообще, не знаю, что это такое. Вот, первый момент. Второй — это медосмотры. Есть предварительные перед трудоустройством, есть периодические, есть психиатрические медосмотры, а есть медицинские книжки, тоже много направлений. Следующий момент — это специальная оценка условий труда. Кто знает, что такое специальная оценка условий труда?
Вредные факторы.
Да, все проходили эту штуку, спецоценку.
Высшая аттестация.
Вот к этому направлению есть кое-какое обновление законодательства в этой области. Мы про него проговорим. Есть ужесточение в этом направлении. Они еще с того года начались, но в этом немножко посложнее стало. Дальше средства индивидуальной защиты, сокращенно СИЗы, обеспечить СИЗами. Но не просто тупо их выдать, а нужно правильно оформить соответствующие документы. Это личная карточка учета выдачи, не бухгалтерский документ, а унифицированная форма по охране труда. Это разные вещи. И личная карточка учета выдачи смывающих средств. Мыло, то есть, так скажем, обезвреживающие средства туда имеют отношение. И следующий момент. Возможно, у меня хронологический порядок неправильный, потому что в статье 5.27 немножко по-другому. Вот тут вот нарушение трудового законодательства, выразившееся в нарушении нормативных документов, там, связанных с нарушением трудовых прав и прочих моментов. Вот. И на картинке у меня там написано штраф где-то 110, где-то 130, да, то есть вот такой момент. Здесь это 50 тысяч рублей. И к этому пункту тоже есть обновление. Обновление называется на сегодняшний день «Система управления охраной труда», СУОТ, вот разные понятия, СОУТ и СУОТ. Вот мы сейчас об этом сегодня с вами и поговорим. Система управления охраной труда. Раньше она существовала просто в рекомендованном виде, то на сегодняшний день она существует в обязательном порядке для всех юридических лиц. И вот мы сейчас про это поговорим. Давайте листаем потихонечку. Тут приведен пример, как бы образец примера, который надо прокомментировать. Что у нас происходит? Вот это вот эти вещи, которые, выполняя которые, на вас уголовная ответственность не распространяется вот в этом случае. Если это должным образом правильно все оформлено. И вот наш пример. Когда происходит несчастный случай, что происходит, как вы считаете?
Расследование.
Ну понятно, что оказать помощь первым делом, да? Что еще?
Расследование.
Расследование, конечно, оформляется расследование. То есть вот у нас произошел несчастный случай на производстве. Здесь вот расписано не то, что состав комиссии, а лица соучастия, которые принимают, заинтересованы или проверяют вот этот момент. Значит, первое, кто за всем наблюдает? Прокуратура. Она у нас как бы все смотрит, проверяет, кто за что отвечает. Второе, Мы говорим опять же про тяжелый или смертельный случай, про легкий сейчас нет смысла разговаривать. Значит, дальше, Следственный комитет. Следователи, как только узнают о том, что произошла какая-то травма, тяжелая или смертельная, они порой даже быстрее скорой приезжают на объект, фотографируют, делают опросы, то есть таким образом. Следователи проверяют состав умышленности, да, то есть причинен умышленный вред, неумышленный вред. Дальше у нас формируется вот синим прямоугольником оформлена рабочая комиссия, которая состоит государственная инспекция труда, ГИБДД, сокращенно у нас. Дальше фонд социального страхования. Как вы считаете, ФСС какую функцию здесь выполняет?
Деньги.
Платить деньги или нет, да? Кому? А пострадавший об этом ваши знает, ваши работники об этом знают. Мы знаете, с чем сталкиваемся по работе, по жизни? Мы сталкиваемся с тем, что рабочий персонал, он не понимает, откуда ему должны платить деньги, когда он получает травму. Это прям проблема глобальная. И когда люди получают травму тяжелую или смертельную, родственники переворачиваются и начинают требовать от вас, от работодателя, от организации. Вы нам должны. Вот в таком формате. А на самом деле все наоборот. Вы же ежемесячно перечисляете средства в фонд социального страхования от основного фонда оплаты труда. Вы все это знаете. Работники это не знают. И вот на инструктажах, когда я сказал обучение инструктажей, до людей эту информацию нужно доносить о том, что в случае чего все денежки они получают из фонда социального страхования. Дальше что? Дальше у нас идет Минтруд. Минтруд это имеет формальный признак для статистики. Потом у нас получается идет, у меня здесь записана экспертиза, но как правило могут привлекать экспертизу для выяснения каких-то обстоятельств. Напишем экспертизу, это экспертная организация, привлеченная третьей стороной, вот инспекции труда рекомендованные. Профсоюз. Если нет профсоюза, привлекают уполномоченное лицо из рабочего коллектива. Уполномоченный, так назовем. Дальше представитель работодателя. Директор быть не может. Производитель работ быть не может. То есть непосредственное заинтересованное лицо участие в этой комиссии не принимает. Представитель работодателя может быть любой сотрудник, который у вас работает, если такое имеет место быть. Вот. Я сейчас буду дальше пояснять, что это. Дальше что? Дальше охрана труда. Если такой нет, попросят привлечь по договору оказания услуг. И лучше это сделать, чтобы привлечь этих специалистов в стороннюю организацию, которая поможет разрулить вот эти вещи. Десятое у нас идет представитель пострадавшей стороны. Пострадавшая сторона. Вот эта рабочая комиссия, вот она выделена прямоугольником. Это рабочая комиссия, которая работает. Пострадавший ниже, он не в составе комиссии, но он имеет право присутствовать. Влиять на мнение комиссии, на остальное. Да, вот, например, когда мы собираемся в трудовой инспекции, и тут же сидит представитель пострадавшей стороны и начинает нервничать, нагнетать обстановку, жаловаться, что все плохо. Сейчас я примеры некоторые приведу по этому поводу. Вот эта комиссия работает, и она делает выводы в актах, актирует. Какие выводы она делает? Вот обратите внимание, она отвечает на вопросы, что произошло, почему это произошло. Вот вопросик выйдет. Вы можете фотографировать, наверное, презентацию можно даже выдать ее, разослать каким-то образом, скорее всего. Там ничего.
Итогом будет.
Итогом, да. Там ничего секретного нет, поэтому, пожалуйста, без проблем. Потом выясняют причины, какие у нас произошли, почему так произошло. И самое главное, кто виноват, да? Ну, как правило, как. Были несчастные случаи у вас, нет? У кого были такие случаи?
Да,
имеете же опыт. Кто виноват, как правило, всегда?
Мастер.
Непосредственный руководитель работы, а потом по цепочечке раскручивают всех остальных, кто за участие принимает здесь. Да? Вот. Все это актируется, документируется, и от трудовой инспекции отправляется в Следственный комитет и в прокуратуру. Кстати, не всегда трудовая делает рассылку, потому что в каждом регионе по-разному все происходит. Вот. А вот эти друзья уже принимают решение, возбуждать здесь УК РФ или нет, есть состав преступления или нет, есть нарушение статьи 143, грубое какое-то другое нарушение, понятно, да? Всем понятна схема вот, от обратного, как происходит раскручивание работодателя. Вот таким образом. А теперь давайте по примерам пробежимся. Какой пример? Со стройки, с производства привести?
Свалился с крыши.
Свалился с крыши. Отлично. Яркий пример, всегда его привожу. Давайте теперь поучаствуем в этом моменте. Одноэтажное здание, высота 4 метра, событие происходит в 15 часов, идет дождь, действующие лица, генеральный директор, он в командировке, директор магазина, это здание магазина, получается, строительных материалов, Дождь течет, крыша протекает, товаро-материальные ценности портятся, то есть нужно что-то предпринять, какие-то действия. Тех гир соучастие принимает руководитель склада, кладовщик, грузчик, второй грузчик, он же пострадавший, он же пьяный. Очевидец. Что происходит? 15 часов идет дождь, крыша течет, директора генерального нету, директор магазина жалуется техдиректору. Кто-нибудь знает этот случай?
Нет.
Ни разу не слышали такую историю. Это было 4 года назад. Ладно. Директор магазина техгиру. Дружище течет, крыша решает, помоги. Техдиректор, конечно, руководитель склада. Организуй. Руководитель склада кладовщику. Возьми двух бойцов, возьмите лестницу, идите, устраняйте проблему. Нужно, чтобы ТМЦ не портилось. Кладовщик берет одного грузчика, берет второго грузчика, говорит, берите лестницу, пойдем. Ставит вот такую наклонную лестницу, 4 метра высота. Обычно у всех в хозяйстве такая есть, или стремянка, или еще какая-нибудь. Лестницы такие имеют место быть. Два бойца залазят наверх, кладовщик и грузчик. Они знают, что этот пьяный. Ну, потому что это в 3 часа после обеда, а в обед нормально принял. 2,7 промилле в крови. Это полусмертельная доза. После 3 промилле человек, ну, отключается, погибать может. Очевидец здесь.
Но выпил много человек.
Очевидец курит не при делах, оказался так. Они пьяного оставляют, ну, говорят, стой, держи лестницу, никуда не лазь. Проходит какое-то время, ему скучно стало, он поднимается наверх, крыша большая. Они говорят, ты что поднялся, иди держи лестницу, ты же пьяный. Он начинает спускаться, падает и головой вот об эту бетонную опалубку. Это опалубка вокруг здания, одноэтажное здание магазина. Открытая черепно-мозговая травма. Серьезная травма, кровь течет. Эти два бойца очевидцу, подними лестницу. Кто поднимает лестницу, они спускаются, начинают оказывать первую помощь. Что они делают? Они вызывают скорую. 15 минут едет скорая. Как они вызывают скорую? Вопрос. Звонят, у нас чувак упал, кровь течет, приезжайте. Ну, стандартно, да, там, перепуганные же все, страшно же все. Скорая отправляется, 15 минут приезжает, говорит, не, у него череп лопнул, тут нужна реанимация. Плюс 30 минут. Едет реанимация, потеря крови, потеря сознания, кома, 6 месяцев. 6 месяцев кома, человек улетел. Тут как тут следственный комитет, следователи пострадавшего допросить не могли, допрашивали двух бойцов, очевидцев, кто-нибудь еще там был. Ну, собственно, давайте разберем пример снизу вверх, кто здесь виноват. Грузчик, который был пострадавший пьяный, виноват или нет?
По понятиям или по закону?
По закону.
Нет.
Почему?
А проинструктирован не был.
Что не был?
Не был проинструктирован о порядке выполнения высотных работ, наряд допуск, так как это не является основной его работой. И поехали дальше. А его к высотным работам допустили без должной подготовки инструктажа, вы что? И без средств индивидуальной защиты.
Смотрите. Вопрос его
надо было отстранить от выполнения трудовых обязанностей первонаперво.
Смотрите, все вы правы так или иначе в какой-то степени, да? Но здесь нужно понимать, вопрос-то правильный. Виноват ли он или нет, да? Виноват.
В чем он виноват? Нарушение трудового распорядка.
В чем он виноват? Да он виноват, грубо, смотрите, грубо, у нас не так много времени, я с удовольствием с вами пообщался, но нам надо ускоряться и успеть все это обсудить. Он виноват лишь в том, что он был пьяный, это называется грубое нарушение охраны труда, был выпивший на рабочем месте, что везде во всех документах запрещено. И в правилах внутреннего распорядка, и в инструкциях по охране труда, и должностной, где бы вы это ни писали, виноват. Что ему инкриминировали? Минус 25% от чего? От его инвалидной пенсии, да, которую, допустим, он стал инвалидом, все, у него полтела отказало, трое детей дома. Значит, 10 тысяч ему назначили, вот из 10 минус 25% он на руки начал получать 7500. Вот чем он виноват. И об этом люди ваши подчиненные, они должны понимать и знать. Это и надо доносить на инструктажа. Почему именно только 25%? Потому что вот этот ФСС, который присутствует в комиссии, по своим внутренним документам больше степень вины пострадавшему поставить не может, даже если тот 100% виноват. Но здесь очень важное замечание, очень важный момент из судебной практики. Когда мы в акте пишем расследование о том, что мы присваиваем степень вины только 25, в суде потом, когда на вас возникает УК РФ 143 приписывают, почему мы не написали 100% вины? И такие случаи уже имеют место быть, и с этим нужно спорить и сразу на месте формировать. Потому что комиссия вот эта вот, ГИБ, ФСС, Минтруд, Потом, что там, экспертиза по барабану, уполномоченный вообще молчит, ваш сидит, никакого слова не скажет. И представитель ваш тоже ничего не скажет. Все это молча протекает. Все это против вас. Единственное, кто за вас, это вот охрана труда. Вот. И, соответственно, здесь нужно правильно заявлять сразу. 25%. Дальше что? Второй грузчик, виноват или нет? Почему?
Ну, не был допущен, не был
конструктивен. Да вон-то сам-то при чем? Допущен это он допущен руководителем. Он как рабочий, виноват он или нет?
Да он
виноват сам. В чем он виноват?
Да
он говорит, меня заставили, мне приказали, мне зарплату не дадут. То есть вот такой формат. Руководитель сказал, да он мне денег не даст, он мне выгонит. Ответ-то вот такой у следователя.
Конечно, выгонит.
Давайте. Виноват в том, что он не предупредил, что работал пьяный человек рядом с ним. Ну, только по этой теме, по правилам внутреннего распорядка, могли дать выговор, какое-то решение, премию, что-нибудь еще. Следующее. Ну, кладовщик, понятно, за то, что организовал работу людей, которые к этой работе не подготовлены. Неквалифицированный персонал это называется. Я, к сожалению, стер. Помните про обучение, вот здесь момент был, про инструктаж. Квалификация. Кладовщик. Кладовщику сколько прилетело? Вот так вот. Дальше. Руководитель склада за то, что организовал опять по этой же статье. Кладовщик за то, что еще допустил пьяного к работе. Кладовщик, руководитель то, что организовал, техдир то, что не обеспечил, обучение, там, да, вот спецодежду, испытания стремянки, там, вот эти прочие моменты. Генерал, виноват или нет?
Если не назначен по приказу за охрану труда, то нет.
Если не назначил, то виноват.
Априори директор ответственный за выполнение требований охраны труда. Если он переложил на технического директора, тогда он не виноват. А если нет такого приказа, то
цепочка такова, что
приказ должен быть.
Приказ, там, документ, положение, распоряжение, что-то должно быть. Если документа нет, значит он тоже виноват и в одну же цепочку попадает. Но только он попадает по вот этой вот. Зачем? Обучение не организовал, медосмотр людей не организовал, которые пошли на высоту. На высоту допуск не организовал, спецодежды не обеспечил, спецоценку этого рабочего места не провел. Плюс просто у него несчастный случай на производстве. Вот такая цифра нарисовалась у организации. Это обычный пример, банальный, но интересный. Что происходит дальше? Акты сдали, все замечательно, по УК РФ все заплатили, никто ничего не, ну, ответственности не понес такой более глобальный. Помните 6 месяцев? 6 месяцев человек просыпается через 6 месяцев. И когда он просыпается, медицинские работники, они всегда докладывают следователям, что вот проснулся по такому-то случаю, приезжайте. Следователи приезжают, а он говорит, а меня скинули. Ну, 6 месяцев, видимо, голова работала у него, да, там? Он говорит, а меня скинули, я ни при чем тут. Хотя справки все это было. Что делают следователи в этот момент? Они же должны версию не проверить. И они заново вопрос одного, второго. А вдруг эти договорились между собой? Могло быть такое?
Конечно, да запас. Он им всегда не нравится.
Версию уже надо перепроверить.
Его допоили.
Смотрите, и сюда попадает. Под раздачу очевидец, вот этот тот, который не при делах был. А он курит, стоит, и что, забыл про этот случай, это несчастный, спит спокойно. А тут звонок, здрасте, следственный комитет, надо прибыть. Трам-пам-пам. Вот такая история. В оконцовке, когда во всем разобрались, выяснили, пострадавшего опросили, ну, спрашиваем его потом, в чувство пришел-то. Человек, кстати, стал инвалидом, все, трое детей, сидит дома, полтела не работает. Спрашиваем потом, ну ты что, зачем ты бухал-то на работе, зачем нажрался в обед? Он говорит, да вы знаете, вот, да вот живу с сожительницей за день до этого, поругался с ней жутко, и вот решил на работе это дело загладить и бухануть. То есть в оконцовке женщина была во всем виновата.
Да? Вот.
Можно вопрос?
Да.
А скажите, пожалуйста, то есть я думаю, это всем интересно. То есть вот генподрядчик за вот подобные ситуации, произошедшие у подрядчика, как-то отвечает? Ну, при каких обстоятельствах, скажем так, он может пострадать? Действительно, по УК.
Если нет акт допуска.
Если нет акт допуска, если в договоре не прописали ответственную зону ответственности исполнителей, если не составили акт допуска на территорию, если, смотрите, вот у меня вчера был такой вопрос, пришли клиенты вечером и говорят, мы заходим, давайте пример разберем, раз такой вопрос получился. Вот есть стройплощадка, ну, к примеру, у стройплощадки есть структура какая-то, заказчик, кошелек. У заказчика есть там генподрядчик. Генподрядчик же не может своими руками все делать. Он нанимает супчиков. Там одного, давайте, один супчик. Да. Ну, схема вам понятна. Я просто говорю, что вот такая история. Третий. У третьего нету своих людей. Он нанимает еще какой-нибудь ИП, там, допустим. Два ИП нанимает и так далее. Сплошь и рядом такая схема везде. То есть, соответственно, у Гены что должно быть? Договор, в котором мы прописываем все стадии охраны труда, кто за что отвечает. Если в договоре этого нет, можно делать дополнительными совместными соглашениями. Это тоже допускается. Это первое. Второе. Он должен по акту приема-передачи это все дело передать. Ну, что вот он отдал. Объект строительства 1-2 АБ, ну, грубо говоря, вот так. И третий момент. Он должен проконтролировать. У нас существует такое понятие «недостаточный контроль». В чем он выражается? А в том, что вы не запросили копии документов, подтверждающих их квалификацию, то есть и прочие моменты. Почему это важно? Потому что когда вы допускаете сюда третьих лиц, у нас есть постановление 1.29, которое говорит порядок инструктажа. То есть, соответственно, ваши специалисты, если вы генподрядчиком являетесь, охрана труда ваша, она должна всех инструктировать здесь, всех, кто попадает на эту территорию, независимо от договора, акта и всех остальных моментов. Вводный и первичный инструктаж. И контроль. То есть, вот, если контроль...
Хорошо, если она это не сделает, то есть такая ответственность возникает.
Ну,
а УК или
пока? Нет, УК не будет здесь. Нет. Тут только административные нарушения порядка 1.29, это 50 тысяч рублей.
Потому что это все проконтролировать, ну,
невозможно,
но
для этого есть
подчиненные.
Ну, согласен, но есть подчиненные, есть структура определенная. И вот мы потихоньку переходим к новому нашему законодательству, да, получается? Да, что там у нас дальше идет, походу. Вот, мы перешли к новому регламенту 160. Новый регламент, который нам говорит, как будут нас проверять с 2020 года федеральные органы, а именно Государственная инспекция труда по этому поводу. Да? А, значит, сейчас пойдут примеры кое-какие-то. То есть сейчас, с 2020 года, планы проверок на будущий год будут выкладывать до 10 ноября на своих сайтах, на своих ресурсах трудовая инспекция. То есть если где вы раньше искали себя, как вас проверить, где вас проверять должны или нет в этом году? Как найти информацию? Следующий слайд. Вот так выглядит регламент. Давайте дальше. Где искать? Первое. На сайте трудовой инспекции. ГИТ – это сокращенно трудовая инспекция. И второй расклад – на сайте прокуратуры. Но что произошло в 2020 году? Если трудовая на своем сайте план проверок выложила, а кто-нибудь себя проверял в этом году, подлежат вас проверке или нет? Нет у вас проверки?
Есть.
Кто-то есть. Почему есть, я сейчас тоже прокомментирую, это тоже новинка, это тоже новое наше законодательство. Давайте дальше. Вот, например, сайт трудовой инспекции, заходим на него, видим вот выделенные штучки красным цветом, заходим в вкладку «План проверок» и ставим дальше, проваливаемся туда, попадаем на вот такую ссылочку «План проверок 2020 года», тыкаем туда, листаем, и открывается у нас, скачивается вот такой файл Excel, в котором, грубо говоря, мы можем себя найти и обнаружить. Вот обратите внимание, дата выпуска, конец, там, начало декабря, вернее, да, там, что прокуратурой согласовано. Вот так выглядит этот документ, листаем дальше. Передвигаемся правее, и правее мы видим цветовую гамму, где у нас идут подклассы. Про риск идет, рискоориентированный подход. И, грубо говоря, у нас видно, что вот оранжевый самый высокий, чрезвычайно высокий класс, это ежегодные проверки. Высокий класс, это у нас там тоже ежегодные проверки или раз в два года и так далее, вплоть до низкого риска. Низкий риск вообще никакой не выделен цветом, потому что там вообще никого не проверяют. Давайте дальше. Вот так выглядит табличка, опускаемся ниже еще. Можно пользоваться Ctrl-F, это поисковая строка, в которой мы вбиваем свой ИНН, УГРН, название, адрес компании, да, и в которой мы можем понять, есть ли мы в этом списке или нет. Листаем дальше. Обратите внимание вот на стрелочки. Потому что у нас экселевский файл, он вправо-влево, ну такой широкий достаточно, не все умеют пользоваться экселем. Это такой вот лайфхак, да? Грубо говоря, вот этот квадратик можно передвигать вправо-влево, и там мы можем видеть дополнительную информацию. Когда нас проверяют, вот кружочком месяц обведен, сколько дней нас проверяют, 20. Но 20 дней не значит, что нас 20 дней проверяют. В течение 20 дней они имеют право 20 часов на проверку, то есть несколько раз выйти. Следующий этап у нас сайт прокуратуры, гуглим вот таким образом, дальше. Открывает сайт прокуратуры чуть-чуть дальше. И мы что видим? И мы видим, это прям буквально недавний скрин, и мы видим, что на сайте прокуратуры плана проверок юридических лиц, обычных юридических лиц, нет. То есть его прокуратура не выложила. И, видимо, это связано с вот этим регламентом. То есть мы не можем на сайте прокуратуры обнаружить план проверок всех надзорных органов. То есть приходится заходить на каждый орган и там проверять. Здесь вот есть только сводный план проверок органов местного самоуправления, но это не наша тема. Это бюджет, это федералы, это вот туда все. Давайте дальше. Что мы имеем? Мы сегодня имеем рискоориентированный подход. Вот я проговорил про вот эти риски, чрезвычайно это ежегодно. Вы знаете, к какому риску каждая ваша организация относится? Кто-нибудь знает об этом? Как себя проверить, к какому риску вы относитесь? По АКВЭДу? Нет, ну где эта база, где эту информацию можно получить? По охране труда, чтобы понять, как часто... Нет, спецоценка — это другая история. Вот у нас, смотрите, вот чуть ниже написано, риски автоматически присваивает система Роструда. Эта система использует данные какие? О травматизме на предприятиях, долгах по зарплате, административных наказаниях, несчастных случаях на производстве. И в автомате эта система присваивает вам вот этот вот риск, больше или меньше. Для того, чтобы это понять, на сегодняшний день какой-то конкретной базы данных нету, общедоступной для людей. Но можно задать вопросы трудовые и понять в автомате, куда вас отнесли. Это первый вариант. Второй вариант – посмотреть планы проверок, их не АКВЭДы, и понять примерно, куда вы тоже имеете отношение. Вот таким форматом можно что-то там понять, если вас в этом году не проверяют. Давайте дальше. Точно так же наш регламент 160-й говорит, когда они могут сделать внеплановую проверку и в каких случаях ее можно отменить. То есть внеплановую проверку теперь могут производить, когда не платят зарплату или ее части. А как выяснить трудовая, когда не платят зарплату? По жалобе, конечно. Человек обратился в трудовую, написал заявление, вот тут у вас внеплановая проверочка. Имейте в виду, что на сегодняшний день ходить ногами в инспекцию не нужно. То есть достаточно зайти на их сайт, зарегистрироваться, там написать заявление о жалобе, и у вас уже, пожалуйста, внеплановая проверка. Понятно, да? Дальше еще. Не предоставляют... Не-не-не, назад можно еще? Мы проговорим эти моменты. Далеко назад или вперед куда-то ушли, вперед ушли. Взад нам надо.
А этими стрелочками нет? Не хочет?
Не хочет.
Да. Вот так, вернули нам назад слайдик.
Значит, не предоставляет отпуска, нарушается режим труда и отдыха, все это выясняется по заявлениям, уклоняются от трудовых договоров. Вот наша любимая тема — это подрядные договора. Кто до сих пор заключает подрядные договора? Договора подряда. Есть такие? Ну, внутренне подумали, что все, наверное, там, из-под тяжка посидят. Каждый тут заключает договора подряда.
Да нет, но не подменяющие трудовые отношения.
Их заключают только в определенных случаях, по определенным перечням и видам работ. Но не на все про все и на все подряд. То есть с этим очень аккуратненько будьте. Дальше. Не выдают спецодежду, коллективные защиты, допускают без обучения инструктажей. Вот по поводу СИЗов и обучения выясняется при несчастных случаях. То есть если, допустим, произошел несчастный случай, тяжелый, выяснилось, что не обеспечивается, инспекция отправит внеплановую проверочку организовать по полной программе, да? Значит, отсутствует СУОТ. Обратите внимание, выделенный момент, об этом мы сегодня и говорим, это система управления охраной труда. Статья 91 этого регламента. То есть законодатель у нас не предусмотрел жесткую обязанность разработки системы управления охраной труда и ее содержания. То есть каких-то жестких требований нет. Есть разные типовые документы, рекомендованные документы, разные методики, а вот жестких требований нет. Но при этом, сейчас чуть дальше об этом будем говорить, есть кое-что другое. Значит, не провели спецоценку, при этом, опять же, про спецоценку тоже выделено, потому что у нас обновление идет к чему? У нас есть общая федеральная база данных, вот мы сейчас про нее тоже поговорим, тоже давайте чуть позже дочитаем все. Не выдают гарантии компенсации за вредную работу, вот эти нарушения могут выявить внеплановую проверку. И ставим дальше. Отменить проверку когда могут? Значит, имейте в виду, вот еще самое главное, то есть если человек пожаловался трудовую, на нарушение каких-то требований и прав. А потом вы с ним договорились, ранее это можно было сделать, договорились и создали мировое соглашение, к вам претензий нет, тогда и проверку нет смысла проводить. То сейчас, вот пункт 29 этого регламента говорит о том, что Если заявление отзывается, то в внеплановую проверку все равно могут провести. То есть это не является основанием для непроведения внеплановой проверки. Если инспектор сочтет, что необходимо там порядок у вас навести, он к вам, естественно, попросится в гости на основании вот этого заявления, даже если оно будет отменено. Так что вот имейте в виду, это тоже такая штучка. Когда, значит, у нас могут отменить проверку? Если нет ее оснований, если у нас нет полномочий, согласно статье 356, это полномочия трудовой инспекции, что они могут, а что не могут, к сведению просто. Значит, если инспекторы допустили какие-то нарушения в оформлении этих проверок, проверка противоречит законодательству, в ходе проверки обнаружили, что жалоба анонимная или ну, недостоверные сведения не имеет. Да, там, допустим, человека не трудоустраивали. Бывают такие случаи, когда человек пришел, день-два отработал и полетел жаловаться. То есть мы его еще не успели трудоустроить. Он у нас еще ничего не делал, либо чуть-чуть что-то поделал, но мы его не приняли. Мы его не хотим принимать, он нам не нужен. И мы от него отказались, ну, грубо говоря, так. А он идет и жалуется, говорит, да я там неделю работал, да вот у меня там. Листаем. Про систему управления возвращаемся, то есть где есть обязанность, чтобы она у нас была. Есть статья замечательная, 212-я давно существует, которая говорит, работодатель обязан обеспечить, что именно, создание и функционирование системы управления охраной труда. Вот это и есть особое и главное основание, когда мы должны эту систему разрабатывать. Но как она должна выглядеть? Это только есть рекомендованные документы, типовые документы. Вот чуть ниже приказ 438-Н, это об утверждении типового положения о системе управления охраной труда. То есть, по сути, на сегодняшний день вот этого положения можно сделать типовое, и вроде бы как для инспекции этого достаточно. Но возникает всегда судебная практика, когда начинаем разбираться по несчастным случаям, по тяжелым или смертельным, и идти от обратного, а что она содержит, а написано ли там все то, что вам необходимо, да, там? А как нам зацепить ответственность работника, ответственность там, руководителя, мастера, прораба, там, потому что он за это отвечает, чтобы на себя эту ответственность не принимать. Вот это как раз и содержит вся эта система. Вот она теперь содержит вот такие разделы очень интересные. Давайте о них поговорим. То есть первое, политика работодателя в области охраны труда. Как вы считаете, что это такое?
Либо он готов этим заниматься, либо нет.
Правильно.
Насколько глубоко?
Какая политика у нас в Единой России?
Сохранение жизни и здоровья работников.
Чтобы все были хорошо.
Все правильно. Сохранение жизни и здоровья работников, улучшение условий труда, ну и все в этом духе. Да? То есть, вот, казалось бы, что это, но на одном листочке такой документ должен иметь место быть. Дальше. Цели работодателя в области охраны труда. Какие у вас цели?
Соблюдение.
Создание безопасности.
Обеспечить безопасность.
Ну, вот, представление есть. Здорово. Здорово. Можно вас брать на работу, создавать систему управления. Значит, обеспечить функционирование системы управления охраной труда. Это значит распределить обязанности между всеми персоналами, начиная от рабочего, что он должен делать по охране труда. И это закрепить каким-то положением, конкретно тут вот пункт В об этом говорит. Что должен делать мастер, прораб, технический директор, главный инженер, сам директор, бухгалтер и так далее. Что должны люди делать? Бухгалтер что должен делать по охране труда? В основном отчеты слышу, отчетность.
Заземляться, когда подходит кассировальный термин.
У бухгалтера тоже есть задачи и обязанности, в том числе финансового обеспечения. А есть такое понятие частичное финансирование. Кто возвращает деньги из ФСС? Вот, слышу, молодцы. То есть есть такая возможность, возвращайтесь, пользуйтесь. И каждый год частичное финансирование обновляет сведения, на что можно потратить эти деньги. Дальше. Процедуры направленные, самое интересное, процедуры направлены на достижение вот этих целей, которые мы перед собой ставим, и какие они у нас идут. Процедуры подготовки работников, что это такое?
Вообще должен быть план по охране труда.
Мы сейчас до этого дойдем, он там есть. Процедуры подготовки работников включают в себя порядок обучения, инструктажа, стажировки, да, то есть... Все это должно быть расписано, кто какой инструктаж делает, кто какое обучение, кто за кем закрепляется на стажировке, чтобы вот это снять ответственность непосредственного руководителя. Дальше, процедура организации проведения оценки условий труда. А это что такое? А после СОУ-то что идет? После СОУ-то что идет? Отчет в ГИД. А после отчета в ГИД. Вот 5 лет СОУ у нас с вами действует. А за эти 5 лет что мы должны делать по СОУ? Производственный контроль мы с вами должны делать. Мы должны подтверждать. вредные или не вредные условия труда, ежегодно подтверждать или опровергать, да, если они у нас улучшились, например. Мы же должны улучшать. Политика же такая вначале заявлена была, задекларирована, правильно? Вот это производственный контроль называется, который никто не делает. Кто из вас делает?
Мы делаем ежегодно.
Производственный контроль делаете?
Да.
1% из 100 присутствующих делает. 2%. Дальше, процедуры направленные, так, что мы там, про что говорили, оценка труда, процедура, вот, вот самое интересное, процедура управления профессиональными рисками, кто что думает по этому поводу? А в этом году и надо уже оценить. Мы в этом году с вами уже и должны и оценить, и донести до работника информацию, вот это все в этом году надо делать уже. А как? Никто не умеет делать. Нет. С этим не связано. Мы умеем это делать. А визиточка чуть позже будет. Мы умеем это делать. И более того, мы сейчас в Питер едем в феврале, в начале февраля, на обучение вот этой тематике более глобально, с практической точки зрения. Вот таким образом. Да. Да. Сделали на одной, попрактиковались, и сейчас подключили институт. Институт СГУГИТ, это бывший СГГА, я там учился, в 2005-м закончил образование, у меня оттуда идет. И мы с ними договорились эту тему автоматизировать, доносить до студентов и прорабатывать на практике на предприятиях. Вот, давайте дальше. Процедура организации проведения наблюдения за состоянием здоровья работников. Это про медосмотры, листаем. Значит, процедура информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях профрисков, а также предоставляемых им гарантиях и компенсациях. Как вы думаете, что это такое? Как проинформировать работников? Информируя о гарантиях и компенсациях, процедура. Не просто
расписаться.
Процедура. Должна быть процедура. Процедура – это некий документ, который регламентирует с чем… Да, но только это надо в процедуру записать. Мы информируем через что? Через трудовые договора, через коллективные договора, через правила внутреннего трудового распорядка, правильно? Через листы ознакомления с документами, с инструкциями, там, с разными всякими. Только это теперь надо все запротоколировать в процедуре и описать, в каком порядке какой отдел с чем знакомит. Например, при трудоустройстве кадры с чем знакомит. Охрана труда с чем знакомит, ну и так далее, вплоть до допуска человека к самостоятельной работе, так скажем. Дальше что? Процедура обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха, это режим работы. Процедура обеспечения работников средствами защиты, здесь тоже момент интересный. Кто заявки подает, кто обрабатывает, кто заказывает, кто привозит, кто хранит, кто выдает, кто списывает, понятно? Кто контролирует, это все туда надо записывать, прям по должностям. По должностям. По должностям, да. А потом эту должность под приказ доводить до сведения, за что она отвечает, эта должность, и эту же информацию дублировать в должностные инструкции. Понимаете, как все завязывается? Не просто тупо типовой документ. Дублировать информацию в трудовой договор, в должностную инструкцию, в ПВТР. Вот это все вот так надо обыгрывать. Момент только в том, что на сегодняшний день глобально это никто не спрашивает, но к этому уже надо готовиться сейчас. Ну, то есть вот к этому надо идти потихонечку. К тому и возвращаемся. Все верно.
Сначала до основания, затем.
Так и есть. Если раньше был трехступенчатый контроль, а сейчас это многоуровневый контроль, то есть он распространяется от рабочего до директора, и каждому распределяются вот эти обязанности.
А раньше было дело, то была зарплата, а сейчас надо за ту же зарплату.
Все правильно. Все правильно, все правильно.
Почему мы коммерческие пришли? Ответственность гораздо...
Больше стало, у КРФ появилось, которое не было с 2014 года. Так и есть, ответственность стало больше. Согласен с вами полностью. Моя же задача донести, а ваша обработать информацию.
Да, и сами заключить договор.
С удовольствием.
Положить.
Давайте дальше пробежимся. СИЗы проговорили. Молоко питания это для вредных профессий, значит, процедура обеспечения выполнения подрядных работ. Обратите внимание, последняя из этого, из буковки Г процедура. Процедуру обеспечения безопасности подрядных работ. Вот как раз к вопросу заказчикам, подрядчик, супчики. Все туда. То есть все, кто к вам попадает выполнять работу на вашу территорию, у вас должен быть документ, который регламентирует требования к подрядчикам, к супчикам. Вот это все там прописывает. Что они должны предоставить? Допуски, квалификации, обучение, медосмотры, инструктажи, ответственное лицо, приказ. И перечислять можно много, там большой перечень. То есть сейчас это документируем и доносим до людей информацию. Вот кто-то сказал мне про планирование мероприятия, это всего лишь буковка Д, планировать мероприятие по реализации процедуры. Это и есть план мероприятия. А дальше идет контроль функционирования системы управления и мониторинг реализации процедуры. Вот это тут руководитель отвечает. Кто контролирует этот момент? Как контролирует? Что делать надо в этом контроле? Какой документ заполнять? Вот это все туда пишем. Планирование улучшения, реагирование на аварии, несчастные случаи. И последнее. Управление документооборотом системы управления охраны труда. Что это такое? Как вы считаете?
Ну, своевременная передача документов, там, оформленных.
Управление документами. У кого есть дело производства официально оформленное в организации? Как оно оформлено? Ну, вы привыкли просто присваивать номера письма.
В журнале приказов, исходящих, входящих.
Это вы привыкли делать. А как это задокументировано?
Политика должна быть какая-нибудь.
Вот я и говорю, как задокументировано у вас сейчас? Вы просто привыкли присваивать номера, журнал заполнять и все. А как выглядит шаблон приказа? Как выглядит шаблон письма? Как выглядит шаблон... Задокументировано это должно быть, утверждено. У кого... Регламент. Вот это есть, это процедура. Вы знаете... Согласен, есть же аутсорсные компании. Здесь я же это самое, ну как бы с вами полностью согласен, моя задача донести информацию, попытаться об этом поговорить. И самое интересное, вот эта система управления охраной труда, она должна быть у всех организаций, а у тех, у кого меньше 7 человек, и прямо вот это обозначивается законодатель, у кого меньше 7 человек, она может быть немножко сокращенной. Вот прям вот так и написано. А у всех остальных должно иметь место.
Прямо слово немножко сокращенное.
Может быть сокращенное. Вот таким образом. Я говорю своими словами, насколько вот там не написано.
А
это
нужно куда-то предоставлять, или просто ее разработать и положить у себя?
Разработать, утвердить, положить. И никто не говорит, что ее надо где-то регистрировать. На случай несчастного случая, все верно, она должна иметь содержание такое, которое защитит вас. Не просто типовое, а именно такое, которое будет работать в защиту ваших интересов. Задача же в этом заключается.
По-хорошему, задача в другом, чтобы риски снизить.
Нельзя все прописать. Есть же там определенный функционал у человека.
А типовое оно где-то...
Оно есть, оно доступное в интернете, типовое. Я, кстати, презентацию указал, получите презентацию, можете зайти, скачать с консультанта, пожалуйста, поставить чекрыжек утверждено, ваше юрлицо, и оно будет лежать и ждать, когда что-нибудь произойдет. А вот когда что-нибудь произойдет, начнем читать, и того, что вам надо, там не будет. Что будем с этим делать? Что толку от нее, от этой системы управления, правильно? Мы же говорим про это. Давайте дальше. Про систему управления охраной труда поговорили. Если есть вопросы, вы можете себе записать. Дальше будет визиточка. Со мной можно всегда созвониться, встретиться, пообщаться напрямую, индивидуально. Потому что у всех работа внутри компании, она индивидуально построена. Есть такие вопросы, которые нужно именно с глазу на глаз обсуждать. Давайте перейдем в спецоценку условий труда. Вот с января у нас 2020 года были изменения в правилах применения результатов спецоценки. Именно по этой поводу идет расклад. Результаты в каком формате? Давайте простыми словами сократим вот этот момент. Вот есть тут расшифровано федеральная государственная информационная система учетов результатов проведения спецоценки условий труда. Что это за такая штуковина? ГИС этот слово. Трудовая инспекция, Минтруд, они завели себе программу общую, которая регистрирует сведения, у кого проведена спецоценка, у кого нет. Как они сравнивают? Они берут налоговую базу, берут свою базу и видят, зарегистрировано 150 тысяч юрлиц, спецоценка проведена в 100 тысячах юрлиц по Новосибирской области. Значит, вот та 50 тысяч, либо они не действуют, либо там один человек, либо там что-то с ними не так, и они начинают мониторить. То есть потом будет картинка интересная, вот они на автоматический режим это сейчас все переводят. Вот. И сейчас аккредитованные компании, которые проводят специальную оценку условий труда, они обязаны в течение 3 дней по завершению отчета, когда вы утвердили отчет, а вы его должны утвердить в 30-дневный срок, зарегистрировать вот этот отчет в своей системе. И только после того, когда они этот отчет зарегистрируют, вот только после того вы можете применять эти результаты у себя на практике. Что такое применять на практике? Допустим, аттестовали рабочее место, а на нем класс по вредности 3-2. Какие у нас туда льготы попадают? 4% 7 дней отпуска, правильно? И когда мы можем назначать 4% и 7 дней отпуска? Вот раньше как было? А теперь после регистрации. Теперь только после регистрации имеем право издать приказ и после этой даты назначать вот эти выплаты. Короче, смысл в этом. То есть договор, например. Хотите провести себе специальную оценку условий труда. Например, у вас внеплановая должна быть спецоценка. Кто знает понятие внеплановая спецоценка? Что это такое? Несчастный случай произошел, неплановая оценка. Представим вот это наши рабочие места. Если мы сейчас здесь перестановку мебели сделаем, надо проводить внеплановую? Но это оборудование, допустим, мы его взяли и разместили по-другому. Почему не надо? Надо. У вас условия поменялись. У вас рабочее место изменилось. На него теперь свет падает не оттуда, а отсюда. Вентилятор дует не оттуда, а отсюда. То есть вот это и есть внеплановые вещи. Да? То есть, грубо говоря, вот так. Например, поменяли должность. Был технический директор, стал там главный инженер.
Если функции поменялись, то да.
А если не поменялись функции, что делать? Не поменялись функции. Функции остались, название поменялось. Да, создается комиссия, приказом вы регистрируете и говорите, что то рабочее место проходит за это. А если поменялся функционал? Вот это и есть внеплановая спецоценка. Вот. И теперь, когда мы хотим провести эту работу, либо планово, либо внепланово, мы должны договор заключить. 3 дня есть у аттестующей организации, которая должна зарегистрировать этот договор. Если идут нарушения, идут уже санкции административные. То есть вот такая история. Ужесточают. Если мы раньше могли как сделать? Договор год назад заключить и там запланировать через 2 года эту спецоценку провести, если объемы большие. То сейчас уже это невозможно. Если в договоре есть сроки проведения, мы в них должны укладываться. Понятна схема по спецоценке?
А мелкий, типа вот там ИП-шка, 10 человек, он тоже спецоценка
нужен? Да. За исключением надомников, кто дома работает, если есть трудовой договор с надомником, вот этот человек исключается, да, то есть если нет конкретного рабочего места, вот эти мы не проводим. Все остальные рабочие места, даже одно, а здесь мы проводим на одном рабочем месте. Давайте дальше. И вот тут 20 мая 2019 года.
А можно параллельно создать?
Давайте.
А если, допустим, прораб разъездной место работает, где его там оценку рабочего места? В поле
оцениваются его факторы, где он работает, на севере, на дальнем севере, в Якутии или в Новосибирске. Оценивается вот этот момент, потом дальше оценивается то, что он работает на открытом пространстве. Существует целая методика по этому поводу, и я вас уверяю, есть возможность оценить это рабочее место. Но оно тоже подлежит оценке.
Ну,
медосмотр,
это понятно, я это уже...
Вот смотрите, 20 мая 2019 года трудовая инспекция периодически приглашает аккредитованные организации, нас в том числе, на всякие разные совещания, мероприятия, посвященные изменениям, обновлениям законодательства, ужесточениям и прочее. И вот в этот раз трудовая задекларировала наше местное о том, что они, значит, переходят к системе автоматизации правонарушений, связанных с проведением специальной оценки условий труда. Как они об этом заявили? То есть они говорят, у нас есть база, вот эта в ГИС, вот это большое название, есть налоговая, мы сейчас будем это выбирать оттуда, выбирать отсюда. Если мы видим компании, которые осуществляют деятельность, да, и которые не провели специальную оценку условий труда, мы в автоматическом режиме это дело выписываем предписание, отправляем и уведомляем о том, что у вас идет наказание. И вам в автоматическом режиме приходит уведомление о штрафе. То есть вот такая история. Ну, это как бы в перспективе этого года, я думаю, что они к этому придут рано или поздно. У меня потом будет в конце там слайдов табличка изменения законодательства 20-й год, 21-й. И вот туда это мероприятие попадает. Поэтому не шутим с этим, потихонечку готовимся, проходим и следим, контролируем эти процессы. Перешли мы к новой теме «Осторожно, мошенники». Интересное направление. И у меня самого был опыт работы с такой ситуацией в 2019 году. И тут как бы вот эта информация, это не я готовил, эта информация размещена на сайтах трудовой инспекции, Минтруда, там, других каких-то надзорных органов. О чем идет речь? То есть у нас появилась тенденция такая, что мошенники одеваются в формы государственных органов. Это факт. У нас был такой пример в Кемерово. У меня есть клиент, у которого есть магазин. Ну, вот это как раз тот случай, у которого произошло падение сверху, да, там, с крыши. Вот. И к нему пришло 2 инспектора МЧС. В погонах, в форме, с каким-то непонятным удостоверением, начали предъявлять требования о том, что у вас там то нарушено, все нарушено, сейчас вам выпишем штраф там на 150 тысяч рублей. То есть в таком формате. Оставили мобильный телефон, и как у нас реагируют наши руководители на местах, ну, руководители, ответственные лица. Да, давай договоримся, давай там 3-5 тысяч тебе дам. Ну так же мы все ведем себя, так или нет? Стараемся договориться, отмазаться, лишь бы к нам меньше претензий было и требований. Так или нет? У кого такие ситуации были?
Конечно, что?
Да?
Все, по закону.
За рулем едем, ГИБДД останавливаем, взятку давали или нет?
Нет.
Что, все честные? Никто ни разу взятку там за ремень там пытался договориться? Были такие случаи или нет? Ну были, и это, не скрываем. Вот и здесь такая же история. Все пытаемся договориться, 3-5 тысяч дать, коньячка принести, что-нибудь еще. И случай чем закончился? То есть мошенники вот эти по форме одетые в Кемерово, прям такой был случай. Они, значит, объявили о том, что вот у вас будут штрафы, давайте договариваться. Руководитель подумал, сейчас 3-5 тысяч дам, и как бы вопрос будет закрыт. И он вроде как договорился, ну и этот ему говорит, давай приезжай на площадь, там вот машина стоит, им передашь конверты типа того. Руководитель приезжает там на площадь, подходит к этой машине, отдает конверт, чувак проверяет, говорит, ты что принес, ты мне 30 должен. Ну вот история, фактически результат говорит, 30 ты мне должен. Тут, ну как 30, мы же на 3 договаривались. Нет, 30, ты ошибся, ты не понял, 30, не 3 тысячи, а 30 тысяч рублей. В оконцовке перепуганный руководитель, давай беспокоиться, звонить нам. Мы говорим, ты вообще зачем деньги понес? Ну как бы это же другая статья, это дача взятки, там можно уже раскрутить по-другому историю вот эту вот. Надо было проверить официально, неофициально, а было ли уведомление о том, что проверка идет, показывали ли какие-то документы. Ну и вот начали спрашивать своего ответственного лица, он говорит, да нет, ничего не было. Вот хотел решить по-любому, а сейчас вот 30-ку с меня трясет. А мошенники как они действуют? Они начинают давлением давить, давайте быстрее, сейчас штраф, сейчас завтра выпишу, придут комиссии, все, 300 тысяч напишу вместо 150. И вот таким образом, и человек может пойти, ну, прогнуться и отдать там те же 30-15 тысяч рублей. Понятна схема, как работают мошенники? Элементарные вещи на самом деле. И вот трудовая размещает факт, что перепроверяйте, спрашивайте уведомления. Никакой оригинальный инспектор вот так действовать не будет. Никто там взятки не хочет получать. Они трясутся за свои места. Это прям реальные вещи. Можно следующий слайд.
Но вы когда гаишник когда за ремень ловил, выдавали?
Ну, конечно.
А они врали?
А куда деваться?
Они трясутся, что ли, за места?
Там же все отдельно где-то находится. Я, кстати, про ГИБДД пример приведу. Еду на Новый год, я езжу всегда в санаторий Красноозерске, 10 дней, чтобы не бухать, уезжаешь, как бы отдыхаешь, замечательно, лечишься. Возвращаюсь обратно 10 числа или 11, 11 числа еду обратно, останавливает ГИБДД, потому что после праздников все же могут быть под шофе. Вот, начинает проверять документы, проверяет по базе, у меня штраф неоплаченный, 1000 рублей. Я говорю, да не может быть, открываю сайт госуслуги на мобильном, у всех же есть вот такая история. Показываю, говорю, мужики, нету ничего, они, да у нас в базе, ничего не знаю, ну мы свои дела делаем, ты как бы это, ну а что делать, ну давай. Вот он мне выписывает постановление на то, что я не оплатил первый штраф, через суд, 500 рублей там цена вопроса была. Я приезжаю домой, в Новосибирск, захожу в госуслуги, ищу этот штраф оплаченный, он же мне написал номер постановления. Ну вот, увидел, что оплатил, все, распечатал, а мне все равно в суд идти. Вот 500 рублей цена вопроса, а говорит, иди в суд, доказывай, что ты заплатил, вот эти все моменты, иначе двойной размер там, и так далее, и так далее. Вот история тоже. Возвращаемся к мошенникам, и вот очередной слайд, где сама Государственная инспекция труда, вот она говорит, что вот, ребят, обратите внимание, никаких платных услуг мы не оказываем, никакие брошюрки за деньги мы не продаем, вот как мошенники пытаются продать книжку там за 1000 рублей, ну или еще что-нибудь, а вы, да, ну не будем нас проверять, ну все, отлично. Они ходят в форме, я серьезно говорю, показывают липовые удостоверения, то есть поэтому всегда лучше заранее знать своего инспектора. Вы знаете своего инспектора?
Конечно.
Кто у вас? Кто ваш инспектор? Только в лицо?
Да.
А их же меняют там периодически. Поэтому общайтесь с инспекторами. Это наоборот very well, да? То есть давайте дальше слайд. Так, давайте немножко еще по слайдам пробежимся. Следующий. Где берут информацию мошенники? Следующий. А все просто на самом деле, вы знаете, далеко ходить не надо. Заходишь вот на трудовую инспекцию, открываешь вкладку «Контакты». Это наша, кстати, трудовая инспекция новосибирская. И вот мы что видим? Первый товарищ, начальник отдела, Пискарев Евгений Львович. Знаете такого?
Знаю.
Ну вот, хорошо, что вы его знаете. Так вот, они звонят, они прям представляются вот этими лицами. И, грубо говоря, ты заходишь, ты понимаешь, что такой есть человек, он работает реально. И они прям под этими фамилиями и именами представляются. Имейте в виду, это факт. Открываешь, давайте дальше. Открываем сайт МЧС, тут даже лица есть. Тут даже мошенника можно подобрать, похожего под вот этого человека. Но на самом деле, серьезно говорю. И так на любом регионе вот это все есть. Давайте дальше. А вот Ростехнадзор. Должность, фамилия, имя, отчество, телефон. Все доступно. Они этим пользуются и разводят нас. Ну, то есть, грубо говоря, обращайте на эти вещи внимание. Давайте дальше. Сдача ТЭТа, информация тоже есть трудовой. Вот как надо проверить, что надо взять. Это мы это перелистнем, потому что вам слайды достанутся, и вы как бы потом полистаете, как отвечать с мошенником, как в прочие моменты дальше. Где пойдем? Да, да, мы уже заканчиваем. Еще. Вот, кстати, да, инспектора трудовой имеют право ходить в гражданке. То есть имейте в виду, что если пришел в гражданке, ну, не думайте, что он пришел, что пришел мошенник, то может прийти и оригинальный инспектор. Значит, даже допустим, если что-то в чем-то сомневаетесь, и вам выдали какую-то бумагу оплатить штраф, и такое бывает, и мы с этим встречались, когда вам дают реквизиты и говорят, ну все, вот платите штраф оперативника, и мы тут разрулили эту тему, проверяйте реквизиты, потому что госплатеж это только органы казначейства. Ну вот там никаких Сбербанков, Альфа-банков быть не может. Дальше. Вот Роструд предупреждает, это московский уже, что мы не оказываем платных услуг и так далее. Да? То есть практически все инспекции. Давайте дальше. Вот еще одна новинка появилась, она уже давно, но в этом году она адаптировалась. Практическое применение имеет в виду. Вопросы охраны труда можно автоматизировать. Каким образом? Можно пользоваться программами различными автоматическими. Можно автоматизировать инструктажи, можно медосмотр, можно выдачу СИС. Обучение сотрудников документооборота и в разные другие моменты, если ставим дальше. Например, 1С охрана труда или промышленная безопасность. Например, просто 1С охрана труда. И таких программ целая куча. Если вы как задали вопрос, а кто это будет делать, да? Вот как бы можно переходить в систему автоматизации. Если у вас нет финансовых возможностей содержать специалиста, если нет возможности содержать аутсорсинговую компанию, ну, пытайтесь делать автоматизацию каким-то своим другим путем. Вот вам, пожалуйста, инструмент. Это идет расклад о том, что будут изменяться в 2020 году. В основном меняются пожарные правила. Вот про спецоценки идет расклад в марте, в мае, безопасность дорожного движения. Давайте дальше. Вот по пожарной, по экологии очень много вопросов будет подлежать изменению. Дальше. Промка, лифты, транспорт, пожарка в основном, дальше, там идут сроки, когда. Вот давайте перейдем к вопросам, мы на новинках закончили. Если у вас возникли какие-то вопросы, задайте, пожалуйста. Телефон сейчас высветим. Если вопросов нет, у нас было предварительно два вопроса озвучены, давайте дальше. Вот, первый. Практическая необходимость разработки профессиональных рисков для организации. Я привык отвечать на вопросы всегда так, как в суде отвечаю, то есть что, откуда, чего вытекает. Ну, здесь такая маленькая фраза, но основания для этого существуют. Я попытался вам вначале сказать, что есть статья 212, которая обязывает работодателя иметь систему управления охраной труда. Потом идут более другие ссылочные документы, которые говорят, как оно должно выглядеть. Соответственно, практическая необходимость разработки профессиональных рисков для организации есть. И более того, она подлежит проверке и будут за это спрашивать. И следующий вопрос у нас был, вот это, возможно ли проверка знаний, производственной инструкции, комиссии предприятия не у работника этого предприятия. Вот такой вопрос был, и как бы здесь такой расширенный ответ. И вот когда мы начали говорить, я вам привел пример, что у нас есть постановление 1.29, которое регламентирует требования, как проводить проверку знаний, у кого ее проводить, проверку эту знаний, каким составом комиссии. Если четко отвечать на этот вопрос, как бы четкости, конкретики, что надо не у работника, такого нет. Если говорить завуалированно, и каждый закон уже не вышло, куда повернул, туда и вышло, можно же по-разному трактовать вот эти моменты, то практическая возможность проверять знания у подрядчиков есть. То есть так, это можно просто в положении оформить у себя в процедуру и проверять у подрядчиков знания. Более того, существует такая и международная практика, и практика наших крупных компаний типа Роснефть, там, Газпром, там, да, вот такие вот, Русал, Вачинск, там, и угли там, добывающие полезных ископаемых, добывающих организаций. Такая практика существует. Вот, собственно говоря, моя визитка. Чем я могу вам помочь? Можете сфотографировать, потом в свободное время записать телефон. И если вдруг у вас произошел несчастный случай, здесь самая главная задача оперативно отреагировать, и у вас на это на все есть 24 часа, чтобы принять правильные решения. И к этому раскладу я хотел бы пример еще один привести. Как можно принять правильное решение? Да? пару лет назад. Тут стройплощадка, то есть объект какой-то там, да? Здесь КПП, здесь ворота. Не стройплощадка, а производственная площадка. Старая советская производственная площадка, и у нее вот такие вот выдвигающиеся ворота, большие, тяжелые, железные, еще с советским механизмом. Представили себе картинку? Воротина отъезжает, заезжает, вот такая штука. И она, когда доезжает до сюда, она упирается в такой большой железный столб, и там бряк, вот такой удар, и она там останавливается. В КПП дежурный. У дежурного задача стоит в 23.00. У него там две кнопки. Одна закрыть, другая открыть. В 23.00 он эту дверь закрывает, в 6 утра он ее открывает. Естественно, у него есть другие обязанности, обход делать, что-то еще. Но так как мы привыкли работать, так как это старое, ну, в КПП сидят у нас кто, как правило, сами понимаете кто. И он в 23 кнопку нажимает, закрыть. Кнопка закрылась, все. В 6 утра выходит, подтягивается. Дверь когда закрылась, а здесь труп. Голова здесь, а туловище вот здесь. В стоячем положении вот так его зажало, шею ему придавило. Что происходит? Ну, какой-то несчастный случай. Где произошел? Это территория производственной площадки. Принадлежит кому-то, какому-то юрлицу. Правильно? Чувака в стоящем положении зажал. Это бомж хотел проникнуть на территорию. Может, он самоубийством решил закончить. Как вот тут понять, что происходит? А помните расклад? Вот сейчас случится комиссия, вот эта вот вся ситуация, вся история. Если что произошло на территории, вот поехали, весь сбор туда собираем, смертельный же случай. И выясняем, с производством, не с производством, относится компания, не относится. Но при этом что мы имеем? Проверку, да, трудовой, трудовая на вас посмотрела, что-то там штрафы выписала. Охранник вышел, что делал, ух, зажало. Он пошел, кнопку открыть нажимает. Кнопку открыть нажимает, нажимает, и труп берет и сваливается в эту сторону. Раз. Где он оказался? Он оказался на территории предприятия. А что надо было сделать? Надо было его придержать и оттолкнуть туда, чтобы он сюда вышел.
Немножко черного юмора.
Все, не на территории предприятия, все, не наша проблема. Приехал следователь, как где-то оформил, забрал труп, все, проблемы не было. А он завалился сюда, все, будьте добры, проверяйте. По полной программе комиссию.
Так это у него мышку всего было, у этого бездомного.
Вот, пожалуйста, это вопрос, когда надо принять правильное решение. Да? То есть, поэтому здесь важно проконсультироваться со специалистом. У меня на этом все. И хотел, знаете, дайте обратную связь, пожалуйста. Получили что-то новенькое, интересное?
Конечно.
Кто теперь меня знает?
Да, все.
Все, спасибо за внимание, всего доброго.
Их знали только в лицо.
Да.